Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Господи благослови. Добрый вечер, дорогие братья и сестры нашего виртуального, но реального пространства, которое называется Церковь эфира под названием «Радонеж». Мы в прямом эфире. У микрофона Владимир Николаевич Крупин. Мы с вами в этот раз как-то немножко долго не виделись, но, слава Богу, Господь опять привел. Очень много летит событий, таких летящих, очень много тревожного, и вместе с тем очень много радостного. Например, вот прошло 23 февраля, и, конечно, женщины, надеясь на то, что у них 8 марта тоже будет такое от мужчин внимание, мужчин старались поздравлять, и все так, ну, как обычно. Но вместе с тем, как-то уже поздравлять только за то, что ты мужчина, это даже как-то странно. Все-таки это день защитника Отечества, вспомним это великое слово. А потом еще знаете, что у Господа все промыслительно. Вы знаете, ведь это же вот надо как можно больше говорить и распространять, что день 23 февраля – это день огневидной Божьей Матери. Это же не случайно именно день защитника Отечества и Божья Матерь огневидная. Вот ведь какое в этом дне заключается содержание и смысл. Это уж потом пригребли большевики, что создал Красную Армию Троцкий. Это, конечно, глупость. Там была какая-то незначительная стычка около Пскова, и вот этот день решили назвать Днем Красной Армии. Нет, это день нашей российской, русской, православной армии, которая традиции царской армии православно сохраняла, и инерция их помогла победить Великую Отечественную войну. Так вот, защитники Отечества не обязательно мужчины, но обязательно именно защитники Отечества. Вот меня поздравляют женщины, врачи, учителя, а я совершенно, библиотекари, а я совершенно искренне говорю, да это вы защитники Отечества. Вот вы, которые учите детей, вы, которые лечите людей, вот это и есть защита Отечества. Другое дело, когда женщины в этом перехлёсте чувств начинают вдруг становиться мужчинами, по-русски говоря, женщины омужичились, а мужчины обабились. И вот это очень грозит гибелью не просто нам и всей цивилизации. И все старцы предсказывали, когда курица запоет как петух, а женщина будет как мужчина, вот тут и грянет Божья гроза. Поэтому, конечно, то, что вот сейчас женщины хлынули в политику, это очень дурной знак. Ну, что какая-то певица начинает баллотироваться. Ну, и так хватит нам уже Собчак, которая бегает внутри политики уже давно. Ну, папаша такой был, хотя град и не родной. Но вместе с тем все-таки, ну, зачем? Зачем? Вот у меня был, помню, рассказ «Семейная сцена», в котором была фраза «Женщина должна знать свое место». Боже мой! Это рассказывал в литературной газете, напечатан. Какая хлынула возмущенная почта. Ах, вы хотите, чтобы мы знали свое место. Они не так поняли. А мы и так сидим в кабинете трактора. Мы и так, значит, там на железнодорожном полотне. И так далее, и так далее. Но они не заметили, что я сказал, что и мужчина должен знать свое место. И одно место другого ничуть не легче. Хотя женщины место даже потруднее, чем мужское место. Я совершенно искренне говорю, что женщинам жить тяжелее в нашем мире. Но вместе с тем, ей будет легче жить, когда она будет видеть в мужчине заступника. И вот эта фраза из обряда венчания «Жена да убоится мужа своего». не несет в себе ничего оскорбительного для женщины, абсолютно. Чем больше женщина прислушивается к мужчине, тем она счастливее живет. Как сказано, женщина смотрит на мужчину, а мужчина смотрит на Бога. И вот в этом союзе женщины и мужчины, конечно, и скрывается тайна согласия и любви друг к другу. Так вот, и вот, значит, на нас, бедных мужчин, сваливается уже наступающее вот-вот 8 марта. Но как бы еще сказать, вот, что нет такого праздника, даже не знаю, почему он нигде не зацепился, но у нас в России он как-то привился, пустил корни и благополучно существует. Это уж не буду я рассказывать его историю, день рождения ярой революционерки. Все это пришло к нам от всяких Ларис Рейснер, Клары Цеткин, Розы Люксембург. Даже не знаю, как сказать, но ведь ей же, что еще нам не хватает, когда у нас есть великий день жен-мироносец. Великий из великих день. Ведь именно жены-мироносицы не ушли от гроба. Жены-мироносицы, им первым явился Иисус Христос. Это же тоже надо отдавать себе отчет. И есть у нас великий день, 30 сентября, это день великой веры, надежды, любови и матери Софии. Вот какие великие женские праздники. А то, что 8 марта, вот и потом, все, мы не будем в эту сторону уже углубляться, уже это то же самое, как бороться с днем Хэллоуин и Валентина, вот это Валентинки начинает дарить. Вот как-то вот как легко прививается злое, и как трудно побеждает добро. И старцы еще говорили, что все плохое делается быстро, все хорошее с трудом. И это тоже нам дано в назидание. Сегодняшняя передача во многом, прежде всего, посвящена юбилею прекраснейшего русского писателя, нашего современника Федора Александровича Абрамова, архангела Городцева, рожденного села Верколы и Карпогорского района Архангельской области. Меня судьба подарила знакомство с ним, и хотелось о нем рассказать, потому что нельзя нам давать забывать наших людей прекрасных, потому что забвение это идет. Вот у меня до этого, недавно, недели две назад, была грустная встреча по поводу... Вечер был в литературном институте, посвященный Евгению Ивановичу Носову. Вы знаете, это писатель редчайший, Евгений Иванович Носов. Редчайший, причем он фронтовик. Его одного слушался Виктор Петрович Астафьев, когда Евгений Иванович сказал Виктору Петровичу, что «Витя, зачем ты пишешь слова, включаешь такие ругательные в прозу? Неужели это тебе прибавит таланты или прибавит читателей?» Он был против того, что вот последние годы Астафьев иногда... Прекраснейший, кстати говоря, наш писатель Виктор Петрович Астафьев, его «Последний поклон», его «Ода русскому огороду» и его работы. А вот потом как-то что-то произошло. Так вот, этот вечер был в литературном институте Евгения Ивановича Носова, и вы знаете, я пришел, конечно, когда позвали, это для меня тоже большая честь, при его жизни был с ним знаком, любил его необыкновенно, знал многие, рассказывал наизусть на память, и там почти никого не собралось, но так обидно. Приехали из Курска, с его родины, привезли новое издание, показали документальную ленту. А вот людей почти не было. А как же студенты думают писать, если они не будут брать большие образцы? Вот. А пришел бы к ним какой-нибудь Пелевин или Улицкая, или Быков, они прибежали. Почему? Потому что они, молодежь наша, очень падка на деньги и на успех. А вот настоящее русское слово, которое дается одиночеством, трудом и молитвой, это как-то до них пока до многих не доходит. И вот мне было так обидно за Евгения Ивановича, но я думаю, все равно его книги его защитят. Ведь вспомните его рассказы «Пятый день осенней выставки», «Варька», рассказ изумительный, рассказы о природе, нежнейший, о птицах. Он, что говорить, его великая, конечно, повесть «У Святки шлемоносцы», и его потрясающие силы рассказ «Красное вино победы», когда объявляет победу и умирает... Копенкин солдат умирает, и вот это вино, которое разливает стаканы красного, уже выплескивает на белую наволочку, на которой уже не покоится голова этого солдата, умершего в День Победы. Сильнейший рассказ, пронзительный, а Шопен соната номер 2, когда оркестр игра для одной женщины, для солдатской вдовы. Вот эти... Ну, читайте его, читайте. Это просто растворяешься во всем этом. Носов. Ну, так вот. И 100 лет Абрамова. 100 лет Абрамова Федора Александровича. И было чествование его тоже не, дня 2-3 назад. Российская газета сделала доброе дело. Она организовала это празднование. Приехали архангелогородцы. Приехали, и там было чтение по очереди отрывков из Федора Александровича. Там ведь у него же очень много написано. Там 2 зимы, 3 лета, Прясины, Алька, Пелагея, Деревянные кони. Очень много написано прекраснейших у него работ. Вот читали. И как это все слышится. Ну вот интересно. Потом пошло на экране это чтение. И вот и не только это, весь зал заметил, это было как раз в российской газете, когда читали его земляки, особенно люди в годах, там одна женщина пронзительно, она именно читала, так она жила в этом тексте. Когда читали актеры, читали прекрасно, замечательно, но все-таки это чтение было актера. А когда читала эта женщина, она внутри текста была, она жила тем самым строем жизни, который описал Федор Александрович. Да, и очень хочется о нем рассказать много-много. Но вот вообще вот он умер очень рано, еле-еле за 60-й. Помню, да незадолго до его кончины мы обедали, еще был Василий Иванович Белов, и они шутили, подразнивали друг друга. А все, он говорил, вот я иду, у меня операция такая маленькая, незначительная, а потом поеду в Веркову, к себе в Веркову. Он ее любил самозабвенно, место своего рождения. А через 3 дня уже мне звонят из литературной газеты и просят написать некролог. Он так, ну, оглушительно внезапно умер. Это просто нас просто как ударило, ошарашило. Просто как так вдруг? Как Федор Александрович, который был, ну, может быть, даже главным среди деревенщиков. А, кстати говоря, термин «деревенщики» был специально придуман, чтобы как бы унизить и отодвинуть на обочину литературы тех, которые писали о земле, о труженике на земле. Но ничего не получилось, потому что эти деревенщики – это великое магистральное движение русской литературы. Слово на асфальте не растет. Конечно, хороши писатели и Трифонов, и, скажем, и тот же Битов, Набоков. Но вы знаете, я ничего плохого о них не хочу сказать, но все-таки, как вспомнишь Астафьева, Белова, Распутина, Носова, Лихоносова, Потанина, Личутина, Абрамова, о котором мы сегодня говорим, ну, это, конечно, это небо и земля, это люди державные, люди, стоящие крепко на земле, люди, знающие язык, люди, знающие страдания народа и борющиеся за него. Вообще писатель должен быть с народом. Как эта заповедь Достоевского, униженный, оскорбленный. Он с ним. И вот эта русская литература, почему самая ведущая, сильная в мире? Потому что она православна. Другого объяснения этой литературе нет. Она православна. Вот. И нет, я вначале, конечно, потом я почитаю некоторые работы Федора Александровича, небольшие, выбрал небольшие, из журнала «Литература в школе» и из приложения «Уроки литературы». А пока вот рассказать хочется, вот, вы знаете, очень вот о похоронах, раз уж я сказал его кончине. И полетели мы, нет, вначале поехали в Ленинград, а тогда была самая животрепещущая тема, это вхождение наших войск в Афганистан. И, конечно, все о ней говорили, а в числе провожавших были Владимир Соловьев, Василий Белов, Личутин, Игорь Долотузский приехал. Другие. И из обкома, очень когда крупная начальница была, она не хотела давать слово Белову, зная, что он может сказать то, что не очень неугодно властям. Но в комнату президиума, это в доме литератора, ворвалась эта вдова Федора Александровича, Людмила Владимировна. И ей сказала при всех, если вы не дадите слово Белову, я вам устрою у гроба скандал. И та испугалась и дала. И Василий Иванович, никогда не умевший лгать, он в полный голос говорил, что мы с Федором Александровичем говорили про вхождение войск в Афганистан. С одной стороны, конечно, пускать туда наркобаронов, мафию всю эту международную, это нельзя было изгнать. И также и Англия, Америка, все эти аппетиты непомерно тоже надо было убавить. Но мы вляпывались уже в огромнейшее пространство, из которого мы долго не выйдем, говорили они, конечно. Это была вот такая палка о двух концах. Ну вот, тогда, помню, выступал и Даниил Гранин, и как-то мне, Бог мне судья, как-то мне очень понравилось его выступление, потому что он как-то причитал: «А, Федя, Федя, как ты рано умер, как ты много обещал, как ты еще мог много написать?» Это было как-то немножко даже каким-то фарисейством, потому что к этому времени неутомимый просто труженик с огромной энергией работы уже написал и «Пряскины», и «Две зимы, три лета», «Алька», «Пелагея», «Деревянные кони», ну, «Трава-мурава». Ну, уже все остальное было написано. «Братья и сестры» эту трилогию. Какое ж тут обещал? Уже он свершился, свой великий труд. И вот тяжело было, очень натянуто, и как-то, ну, как-то по-ханжески немножко в Ленинграде тогда был. Потом мы полетели на специальным рейсом вместе с Федором Александровичем в Архангельск. В Архангельске мы перенесли гроб, сел уже в Ан-10, самолет такой, Антон надежный такой, наш трудяга воздушный. И прилетели в Карпогоры, а это районный центр Карпогоры. Там до Верклы, где были похороны, километров, ну, я думаю, 40. Хотя вот, например, некоторые говорят, что меньше, другие говорят больше. Но я не об этом, я о том, что стояли, это уже конец мая, это белая северная ночь. Белая северная ночь, и вот мы ехали через белую ночь, это было 12, ну, час ночи, 3. И все деревни стояли по дороге, все жители выходили. То есть это было какое-то, может быть, это не подходит к движению скорбному с телом умершего писателя, но это было, конечно, триумфальное шествие вот, писателя по родной земле. Как его любили там, как любят его там. И вообще Архангел Огородчина, вообще большой пример отношения к литературе. Ну, вспомним великого Шергина, вспомним, что эта земля дала огромное творческое питание Юрию Казакову. Я вспомнил его «Северный дневник», ну, конечно, и Писахов, и Жернаков, и Ольга Фокина. Это все замечательнейшее, много вложившее в русскую литературу писатель и поэт. И вот мы приехали в Верклу, и уже был вырыт уже могильный холм на берегу Пиниги, там Пинига, Северная река. А почему Верхово? Ведь вы, наверное, кто не знает, он слушаете и думаете, вот, есть же у нас великий святой отрок Артемий Веркольский. Да, это именно там, где похоронен Федор Александрович, так вот оттуда прекрасно виден этот монастырь Веркольский, вот этот отрок. И еще надо вот что сказать, вот когда будете на станции Новокузнецка, вот там, это ведь специально большевики и устроители царства на земле, захватившую Россию, они так делали метро московское, что проектанты обязательно прокладывали и старались сделать станцию, чтобы она размещалась там, где церковь. Вот, мол, нам церковь мешает строить нашу станцию. И также поступили с Новокузнецкой. Тут был храм прекрасный, Пятницкий, и предел Пороскевы Пятницы. Почему и улица-то Пятницкая называется? И там был источник Артемия Веркольского. И вот на станции метро Новокузнецка, так этот ручеек пробивается. Вот как вы входите, там один вход, входите, как бы идете слева от вас, вот в третьей арке, ручейки бегут по мраморной стене. Вот, возьмите свой лоб, освежите этими живительными струями, и вот почувствуйте, какое отдохновение, облегчение получает и душа, и голова. Вот Артемий Веркольский там. Я думаю, он освещал жизнь Федора Александровича. Хотя назвать Федора Александровича воцерковленным я не могу. Но он отдавал себе отчет, и здесь даже надо сделать небольшое отступление, потому что все-таки мы говорим, что литература православная, но она как бы угадывала с лучшими писателями, которые шли с народом, они угадывали, что народ без христианства, ну, совершенно невозможно быть и жить в России. Это чувствовал и Федор Александрович. И вместе с тем их полное воцерковление вот этой могучей, мощной плеяды защитников Отечества. Ну вот помню похороны Вадима Кожиного. Отпевали в церкви Семена Столпника. И как там батюшка сказал, говорит, я всегда знал, что в моем приходе живет этот такой великий ученый, писатель, историк, но всегда печалился, что он не приходит на службу. И вот видите, как он не сам пришел, а его принесли. Так же, как мы в Большом Вознесении отпевали Петра Проскурина, Леонида Леонова, Юрия Кузнецова, и вот там тоже вот батюшки замечательно все тоже говорят, что все-таки полного церковления не было ни у Петра Полиевского, ни у Олега Михайлова, ни у Анатолия Ланщикова, хотя сами по себе, ни у Юрия Селезнева, хотя сами по себе они были необыкновенно русские люди, ответственные за Россию, взявшие на нее. Но, повторяю, все-таки нужно было полное церковление, иначе бы так легко не вошла бы в нас либеральная демократия. С такой легкостью она бы не захватила все, что захватила, и все, что до сих пор держит зубами. И поэтому, конечно, повторяю, Господь хранил Федора Александровича для трудов. И он многие делал записи о сказительницах Севера, о Криополе Леновой, тоже редчайший человек. Вот видите, в самом деле, смотрите, былины, вдумайтесь в это, былины киевского цикла сохранил русский Север. Былины о богатырях, былины об иноземцах именно сохранил. Почему? Потому что она, эта земля не знала ни крепостного права, ни татаро-монгольского ига. Вот, конечно, тоже Господь сохранил нам русский Север, который вообще многие-многие потом поколения, особенно художников, воспитывал. Там очень много. Ну вот пришел уже рассказ от Таисия Владимировна, от редактора. Федор Абрамов также представитель так называемой деревенской прозы. Вопрос. Значительного направления советской литературы. Но это правильно то, что я вот сказал, даже еще не читая вопрос, уже сказал, что это в самом деле это не ограничивается. Тут написано 960-й, 1980-й. Нет, почему? Его же действия продолжаются, и Распутин перешел в 21 век и продолжал в нем работать, писать. И, ну, и Василий Белов, хотя уже, конечно, и болел, болели он, и не оба, и все. Лихоносов жив-здоров, и Потанин, Виктор Куражай. Это магистральное направление, магистральное, потому что вот сейчас писатели молодые как-то суетятся, хотя идет пополнение, хорошее идет пополнение вслед за нами, но как-то вот они, им больше светят огни успеха или там... Не знаю даже, я их нисколько не осуждаю, их и люблю, и понимаю, что им гораздо труднее, чем нам. Хотя и нам-то тоже было нелегко, но это же нормально, это же нормально. Я помню, Анатолий Приставкин очень гордился тем, что у него вычеркнули два абзаца. Какой он бедняга несчастный, как он страдал от коммунистов. Но мне-то было легко ему возразить, я знал хорошо. Так то ли, я говорю, меня книги пускали под нож, это же нормально. Это даже нормально, что писателю жить тяжело. Но с каких коврижек от благополучия родится литература? Она родится только от страданий. Душа не может, она может выстрадать себя в страданиях. Душа другого пути, только через страдания. Тем более уж русскому писали, русской литературе, с огромным сопротивлением. И, в общем, все нормально в этом отношении. О, ну вот... Он учился вначале в Беркеле, Федор Александрович, потом учился в районном центре в Карпогорах. Учился он очень хорошо. Вот есть фотография даже, где вот он совсем мальчишкой получает награду в 8 классе, первое место в награду за знание Пушкина. Вообще школа наша была, школа, от которой мы почти ничего не взяли, потому что пришла баба ЕГЭ вот эта и вытолкала все нажитое в советское время. Как бы мы ни ругали это время, школа образования была лучшим в мире у нас. Почему у нас и прорывы такие были и в технике, и в науке, и в культуре? От нашей школы. И вот как раз спасибо, скажем, 1937 году. Вот его вспоминает, как год репрессий, это как-то раздули вот это, что вот это прям год был зверствования большевиков, сталинские гонения. Вместе с тем, этот был год столетия со дня кончины Пушкина. А почему его так стали широко праздновать? Потому что зарубежье очень широко праздновало это столетие. В зарубежье были здравые, умные силы, которые хотели спросить, сплотить русскую эмиграцию, уехавших из России людей, офицеров, ученых, учителей, ну и простых людей. А на каком, сплотить, на какой фамилии, на каком материале, на каком событии? И, конечно, хотели на Петре Первом. На Петре Первом, но тут раздался хор голосов противительных, там в этом участвовали Солоневич и Ильин, и многие другие. И нет, не получилось с Петром, потому что все-таки отношение к нему было неоднозначным. И вдруг сошлись на фамилии Пушкин. Фамилии Пушкин сошлись, нашли деньги, пошли издания. И как-то воспрянуло наше зарубежье, русское зарубежье, воспрянуло. Ну, тогда что сделали наши большевики? Они как это так? И они тоже грянули. И нашли деньги, и все. И вот этот, эти издания, которые сейчас держишь в руках, вот это юбилейное издание, вот это там на первой странице, на переплете это выгравирована его медаль Пушкина. А сколько это было, и все, ну... И поэтому так хорошо его отметили, что он навсегда и окончательно уже входил в плоть и кровь русского читателя, а значит, русского народа. Вообще, конечно, это величайшее счастье, что русской литературе подарен Пушкин, в прямом смысле Господь Бог подарил. Вы знаете, как легко быть в русской литературе? То есть ты уже не пышешься, все равно ты лучшим не будешь. Ты первым никогда не будешь. Это надо сказать любому поэту, любому писателю, прозаику. Как бы ни пыжились там какие-нибудь там буквы, ничего не получится, ни пены, ни пузырей вскоре не останется. А Пушкин велик во всем. Вот меня деточки спрашивают, кто ваш любимый писатель? Ну, конечно, Пушкин. А поэт? Ну, конечно, Пушкин. Прозаик, драматург, очеркист, автор эпистолярного жанра, критик. Это все Пушкин, Пушкин и Пушкин. Вы знаете, что это настолько такая вершина, что ну, даже смешно держать, встать рядом с ним. Но восхититься, но быть хотя бы у подножия его вершины, это для нас огромное счастье. Пушкин. Пушкин наше все не случайно сказано. Пушкин не закат на солнце русской литературы и поэзии. И вот то, что Федор Абрамов совсем мальчишкой победил в конкурсе по знанию Пушкина, говорит о том, что он с самого детства хотел идти в литературу. Он прошел войну, он был тяжело ранен. Потом недруги наши, которых полно теперь, и они как-то не уменьшаются, начинают говорить, что вот, мол, Лермонтов там... не русский, Пушкин тоже эфиоп. Ну, это глупость городит. А вот, мол, а Абрамов СМЕРШа служил. СМЕРШ как расшифровать? СМЕРШ шпионов, СМЕРШ. И ей тоже пугают такие, все-таки для детей страшилки такие. Ну, вот вы знаете, что идет война. Идет война, страшная, огромная война. Но неужели вы думаете, что в войне нет шпионов? А их надо обнаружить, надо. Так СМЕРШ занимался нормальным, занимался нужным совершенно делом. А если есть, скажем, вот тоже проклятие, вот она там, гобняка, гобисты, все. Но если есть государство, должна быть служба его безопасности? Должна быть. И поэтому что ФСБ, что КГБ, нужная организация, другое дело, как, что, какие люди там, на то, что у них функция защиты государства, несомненно. Вот и теперь тоже уже робко начинает говорить, что вот и в НКВД были приличные люди тоже. Когда вот читаешь иногда воспоминания, когда встречаются следователи того времени и жертвы тех лет встречаются и находят общий язык. В общем, все не так просто, товарищи. Поэтому говорить то, что вот служил Федор Александрович в войсках СМЕРШа, это совершенно нормально. Призвали, куда поставили. Он был тяжело ранен, тяжело выживал. Ну, тяжелейшая у него была жизнь. Но вот смог, оправился, и трудяга был необычайный, необычайный. Причем у него еще была такая ораторская манера, видимо, вот он с детства такой был. Вот, например, идет или пленум Союза писателей, или идет съезд Союза писателей, и вот объявляет, что следующий выступает Федор Абрамов. Боже мой, там кто уже в буфет пошел на съезде, кто в коридоре курит. Ну все, как объявили Абрамов, все хлынули в зал, и все. Говорил всегда без бумажки, говорил совершенно четко. И всегда вся его речь всегда была в защиту народа, в защиту обиженного народа, как он говорил. И всегда он говорил о родной Архангелогородице, о своей Веркале. Вот и о своем доме, который он очень гордился, радовался. И слава веркальцам, они так хранят хорошо его память. Очень к нему такое отношение. Огромное село Веркало. И он всех там знал, всех. Вот там я когда был на похоронах, вот мы были просто. И когда приехал Архангельский народный хор, знаменитый хор, Архангельский хор. и как они запели любимую песню Федора Александровича: «Ой, тебе по этой травушке, муравушке, ходить не находиться, ой, тебе на травушку, муравушку, глядеть не наглядеться». Прямо слезы льются у всех. И у него даже и книга есть такая «Трава-мурава», которая состоит из маленьких рассказов. Вот некоторые из них я прочитаю. Он воспевал труд, который уже многими забытый. Ну вот. «Русь уходящая» — это, конечно, про Павла Корина. «Русь уходящая» — необыкновенная, сильная личность верующего человека. Работал всю жизнь над картиной «Русь уходящая». Сделал очень много эскизов, нуждался. Однажды пришли к нему заключать договор. 80 тысяч за картину предложили. Это огромные деньги по тем временам. Но с условием изобразить уходящую Русь так, чтобы она не вызывала симпатии у советского зрителя. Корин ответил: не надо договора, не надо денег. Но Русь уходящую я любил, иначе изобразить не могу, как с любовью. Я вот помню тоже эти разговоры, этим много Солухин занимался. И нас с Распутиным приводил в мастерскую Корина. И в самом деле, но когда ему советовал Горький назвать Речием, Корин не согласился. Но назвал «Русь уходящая». Но вот нам, мы пришли тоже рассматривать и фрагменты, это гигантское полотно, что все-таки она не уходящая. Вот эти лица, эти люди. Это, конечно, никуда Русь не уходила. Это вот я очень ощутил, когда ходил каждый год с Великорецким крестным ходом, когда вот эта Русь шла, когда шло вначале 200 человек, а потом уже шло и 60 тысяч человек. Никуда Русь не уходила. Она с нами, она осталась. «Есть и пожалеть птицу» называется махонький рассказик. У Ирины очень жаркая комната, и окно всегда полураскрыто, даже зимой. И вот однажды утром, уходя на работу, она стала закрывать, и вдруг увидела внутри квартиры на подоконнике голубя. Голубку, как оказалось впоследствии. Голубка была покалечена, у нее была вывихнута лапка. Недолго раздумывая, Ирина схватила голубка и поместила в корзину. Птица прожила у нее 2 недели. Лапка за это время поправилась, и однажды птичка улетела. С тех пор прошло 7 лет. Голубка состарилась, стала толстенькой, кургузой. Но каждый день благодарная птица прилетает к Ирине, садится на подоконник и часами смотрит в окно. Вообще, конечно, это очень чувствуют птицы нашу заботу. Вот тот же Евгений Носов говорил: покормите птиц. А Александр Яшин как писал: покормите птиц зимой. Ну и вот, а теперь рассказ побольше. «Золотые руки». Я вот эти руки, которые тут будут описаны, очень даже помню. Что такое были наши труженицы, наши крестьянки? У меня мать колхозница тоже была, кажется. Вот руки, помню. Говорит: не знаешь, куда руки девать, под скатерть прятала. Стеснялись своих рук. А какие эти руки? Вот мы читаем рассказ Абрама. «В контору влетело, как ветер, без солнца, солнцем светило. Александр Иванович, меня на свадьбу в Мурманск приглашает, подруга замуж выходит. Отпустишь? А как же твои телята? С телятами-то кто останется? Маму позову. Неделю-то, думаю, как-нибудь выдержит». Тут председатель колхоза, еще каких-то полминут назад считавшийся заживо погребенным, неким подменить Марию, хотя и не отпустить нельзя, 5 лет без выходных ломит, радостно заулюлюк: «Поезжай, поезжай, Мария, да только от жениха подальше садись, а то еще доброе с небеса перепутает». Председатель говорил от души. Он всегда любовался Марией и втайне завидовал тому, кому достанется это сокровище. Красавицей, может, и не назовешь, и ростом не очень вышел, но веселье, но задора на себе рых. А работница за свои 45 лет такое и не видел. 3 бабенки до нее топтались на телятнике, а не какая-нибудь пьяная рвань, семейная, и все равно телята дохли. А эта Мария пришла, еще совсем-совсем девчонка, но в первый же день говорит: проваливайте, одна справлюсь. И как начала шуровать, такую революцию устроила, на телятник стало любо-дорого зайти. Мария вернулась через 3 дня. Мрачно, с накрепко поджатыми губами. «Да ты что?» — попробовал спросить представитель. «Не была я на свадьбе», — отрезала Мария. И вдруг с яростью, со злостью выбросила стол в свои руки. «Куда с такими крюками поеду? Чтобы люди смеялись?» Представитель ничего не понимал. «Да что понимать-то? Зашла на аэродроме в городе, в ресторан, перекусить. Чего, думаю, 2 часа еще самолет на Мурманск ждать?» Ну и пристроилась к одному столику. Полно народу, 2 франта, да так как рали накрашено. Смотрю, а они есть перестали, на мои руки глядят. И тут Мария опять сорвалась на крик сквозь слезы. Грабли мои не понравились. Все растрескали, все красные, как сучья. Да чего же им нравится? Мария, Мария, все, наробилась боль. Ищите другую дуру. А я в город поеду красоту на руки наводить. Маникюры заведу какой-то в кудрявой фрали. И ты из-за этих пижонов не поехал на свадьбу. Да как поедешь-то? Фроська медсестрой работа, жених офицер. Сколько там будет крашеных да завитых? А разве я виновата, что с утра до ночи и в ледяную воду, и в пойло, и навоз отгребаю? Да с чего же у меня будут руки-то красивые? Мария, Мария, у тебя золотые руки, самая красивая на свете, ей-богу, красивая, только с этой красотой в город нельзя показаться. Успокоилась немного Мария лишь тогда, когда переступила порог телятников. 75 глоток, 75 зычных труб затрубили телята от радости, увидели свою хозяйку. Вот какой трогательный рассказ. Я знал эти руки свинарок, телятниц, птичниц. Ну, наши кормильцы, поильцы, а как, говорит, там, деревни и прочее. Ой, как мы несправедливы, как город вообще жесток по отношению к деревне. Она же до сих пор нас кормит. Да, она другая, но земля-то осталась, от гайки-то не откусишь. Завет отца, маленький рассказ. Илью Мироновича очень ценили, почитали на фабрике. Лучший столяр. По тем же стандартам работал, что и другие, но как все делал. Прочно, чисто, красиво, глаз не оторвешь от его изделий. И потому продукция Мироновича до широкого покупателя не доходили. Ее скупали, что называется, на корню сами фабричные работники. На его продукцию на самой фабрике была очередь, список специальный даже был заведен. Но вот пришел новый директор, и сразу же выговор Мироновичу за невыполнение плана. В тот же день Миронович подал заявление об уходе. На фабрике поднялся чуть ли не бунт. Его все упрашивали, уговаривали, дескать, да не валяй ты дурака. Кто уходит с работы за 8 месяцев до пенсии? Но старик был неумолим. Нет, сказал он, я так не могу работать. Мне еще отец говорил, не сколько ты сделал, а как сделал. И этому завету я следовал всю жизнь и ушел с фабрики. Вот как надо относиться к труженикам, с уважением, с огромнейшим, с почтением. Вкус победы, вкус победы. Я долго, до 8 лет, хлеб победой называла. Как это? А вот как сейчас помню. Бегом, играем с девчушками, возле нашего дома. И вдруг Санка приехал. А Санка, старший брат Маньки, моей подружки из соседнего дома. Все мы чесанули к Маньке. Солдат, медали во всю грудь. С каждой из нас за руку здороваться. У каждой спрашивает, как зовут. Каждый по головке говорит. А потом и говорит, я, говорит, победу вам, девчонки, привез. А мы малороссия, что понимаем? Вылупили на него глаза, как баран, на ворота. Нам бы победу-то в брюхо запихать, вот тогда бы на нас дошло. Ну, догадался Санка, что у нас на уме. Достает из мешка буханку хлеба. Вот, говорит девочка, как победа-то выглядит. Да давай эту буханку на всех резать. Долго я после этого капризила. За стол садимся. Мама даст кусок скатанный из мха до картошки. А я вслед, мама, я победы хочу. Ой, что мы пережили. Это не понять нынешним, конечно. Жалко. Может, мы сделаем перерыв, потому что режиссер заготовила такое прекрасное песнопение включить. Так что немножко сделаем перерыв, помоги Господи. Спасибо, Господи. Вот еще читаю еще один рассказ Федора Александровича о том, как дедушка заменил отца, дедушка с бабушкой заменили отца и мать сироткам, внукам. Идем с Марией Ивановной по Волоку. Деревенька, с детства знаю, за эти годы изрядно потускнела, ни единой новой постройки, но молодняка полно, рослого, волосатого, разодета по последней моде. Отпускники, спрашиваю, а всякие есть? Есть и отпускники, и из города, и свои деревенские тунеядцы. Страда бывала об эту пору стар и мал на пожне, а тут стадо жеребцов да кобыл целыми днями по деревне шатаются. Не знаю, что за времена настали. Мне бы это хуже смерти, мне, старому человеку, хуже смерти это ведь, ей-богу. Так за разговором мы с Марией Ивановной дошли до верхнего конца, и тут вдруг замечаю, суровое мрачное лицо старухи светлеет, да и сами, глянув вниз под гору на пожню, начинаю улыбаться, ибо то, что я увидел там, походило на полузабытую сказку из 30-40-х годов. Низенький, утоптавшийся старик с косой, а за ним 5 ребятишек, и все с косками, и так и сверкает на солнце лезе. О, это, я говорю, Василий со своими внуками. Мать у ребят 3 года назад умерла, самому старшему 10 было, а самой маленькой 4, и отца нету, еще раньше матери себя нарушил. Как? Спился. Из района власти приехали за ребятами отвозить детдом. А старший говорит деду: дедушка, не отдавай нас в детдом, не отдавай. Да как же не отдавать? Сколько мы с бабушкой получаем? По 20 рублей пенсии. Разве нам прожить детка всемиром на 40 рублей? А старшего Анатолием зовут. Все уже посчитал. Дедушка, за нас государство деньги платить будет. Не знаю сколько. Сколько? Да мы, говорит, это... Минька следующий, будем перерабатывать. И вот перерабатывают. Каждое лето с дедом на покос выходит. Весь день с утра до вечера косёжками размахивает. И я каждый день сюда хожу на их радоваться. Да слаще мне всякой еды, всякого питья видеть вот эти такие виды. Сама бывала 7 лет косу в руки взяла. И люблю, когда люди работают. Ну, эти дети, Марья Ивановна кивнула под гору. Вообще на особицу. Не знаю, откуда такие-то берутся. Работящие, это уж ясно, не на кого надеяться. Дети, они еще и гордые, да такие гордецы, что они знают, как и сказать. Пошли они в школу после смерти матери. Ну, власть им облегчение. Не надо платить за питание. В интернат на все готовенько. И что вы думаете, отказались? Дедушка, говорят, ты дай нам сколько-нибудь денег, хоть по 10 копеек на брата. 30 копеек стоило питание в школе. А то нам стыдно не платить-то. Дед только руками развел. Да какой же стыд, ведь вы сироты. А сиротам век подают. Нет, не хотим быть сиротами, хотим быть как все. И вот настояли. Дед по 10 копеек дает. И последнее. В Болгарии живет старик. Лекарь лечит чуть ли не по глазам, посмотрит в глаза, определит болезнь и дает совет. Спрашивает старика, как он научился лекарскому искусству. Отвечает, было мне 40 лет, болел чуть не всеми болезнями, врачи не помогали. Стал сам все изучать, книги читал, народную изучал медицину. Ну и в чем секрет врачевания? А все очень просто. Можете записать на одном ноготке. Первое. Будьте чистыми в мыслях и желаниях. Второе. Будьте чистыми в поступках. Третье. Будьте чистыми в пище и питье. Вот и все. Конечно, у меня сегодня очень много было, что вот и то, и то, и то успеваю, а ничего и не успеваю. Мне вот еще, я только что недавно слушал передачу Николая Владимировича Бульчука с Матрусом. Это интересно, очень он нашел интересный человек. Интересно передачи, слушать интересы, запоминаться. Но вот одно меня место как-то тронуло. Как-то уж больно они стали возносить Владимира Высоцкого. И уже прямо, это прямо... Прямо Пушкин нашего времени, прямо равен Блоку. Вы знаете, и Блоком-то нельзя тоже сильно восторгаться. Я тоже переболел Блоком в юности. Но ведь вы знаете, все-таки написать, коснуться заплеванного пола, коснуться лбом. Где он, где, интересно, Блок нашел заплеванный пол в церкви? Это первое. Второе. Но все-таки вот его около Крити топчутся около поэмы 12. Вот 12 апостолов, там идут 12 матросов. Это вот все, и как они идут. Ну, шпана идет. Пальнем-ка пулю в Святую Русь, Везденную, Толстозаду. Потом все эти вот истины в вине, вот эти незнакомки, все, нет, все это, конечно, не лучшим образом людей учило. И потом его участие в комиссии временного правительства. Ну, я что называется, я никоим образом не осуждаю мир его праху. Но повторяю, что все-таки это... не образец для подражания поэта. И вот Высоцкий тоже. Вы знаете, конечно, у него есть неплохие фронтовые песни, но что касается вот какая-то Христова кони привередли, ну вдумайтесь, боится попасть в пропасть, он сам же коней на гайку истягает, вообще само по себе уже на гайку истягает. Чуть помедленнее кони, одновременно сам стягает их, все что-то, все ж медленнее так такое. А это вот песни всеблудные. Когда умер Высоцкий, то по лагерям уголовники жгли гитары в знак солидарности. Он был все-таки поэт-то больше уголовного мира. И вот эти дачи еще правительственные, когда там его песни звучали. А вот песня, например, наугад. Я недавно гулял по столице, двух прохожих случайно пришиб, видите, случайно пришиб. И за это попал я в милицию, там увидел ее и погиб. Вот он узнал, что девушка, которую он полюбил, что вот она работала стукачка, она, и что вот, и я ударил ее лебедь белую и так далее. Хотя, повторяю, у нее есть и хорошая очень песня. Вот, например, вот это «На запад ползет батальон, чтобы солнце взошло на востоке». Это «Шар земной я толкаю». На себя, под себя, от себя. Это все это сильно. Но, повторяю, надо подходить к нему с рассудком. И поэтому, конечно, вот когда сказали в этой передаче, чтобы молодежь-то не подумала, что уж это великий из великих. Ну, ладно уж. Да, так вот, я как бы в противоречии совсем не знаю, например, нашего поэта, прекраснейшего поэта Николая Зиновьева. Я немножко его прочитаю, несколько, уже время поджимает. Ну, вот... Признание. Душою и телом я с родиной сросся. И это, поверь, не пустые слова. Я, дедушка Саша и бабушка Фрося, я эти деревья и эта трава, я дождик рассветный, упавший на крышу, я свет из окошка и тень на тропе, я все, что я вижу, я все, что я слышу, я сон, что сегодня приснился тебе. Это жене написано. Светлый миг. Сегодня нет меня счастливей, пусть дни по-прежнему спешат, но поутру апрельский ливень я смог собрать в один ушат. Я ухитрился в 8 строчек вместить и сад, что весь промок, и терпкий запах клейких почек, и ставший скользким миг мосточек. Не сам, конечно, Бог помог. Зимней ночью. В небе звезды висят ледяные, и понять невозможно уже, а стихи — это дети родные или черные дыры в душе. Серебрятся от иня стекла, и, смотря в холодном поту, как тень тюча с тенью софогла, ходят, бродят друг с другом в саду. Ветра нету, на ветви трясутся, наползает нездешняя жуть. То ли надо быстрее проснуться, то ли нужно скорее уснуть. Сейчас. На склоне лет, уже почти ответственным, когда слова становятся нежней, когда закат, как в царстве небесном, писать стихи и легче, и страшнее. Утро. Просыпаюсь, та же роща, лук осенний так же сух, и корова так же тоща, и загадочен пастух. Так же речка льнет к плотине, те же птицы на весу, в том же небе, на картине, мамой купленной отцу, гню его 40-летие. Вспомни я родные лица, разгляжу сквозь толщу лет и встаю, чтоб помолиться, и другой причины нет. Ну и последнее, уже тороплюсь. Сколько лет это было назад? Наша старая хата, осенний, в первом мине старый наш сад, подморозило. Дядя Арсений говорит, в рукомойник стуча, и так громко, игулка смеется, что кот Мурзик дает стрекача в лопухи, что растут у колодца. Я стою на ступеньках крыльца, полусонный, в объятиях рассвета, и не знаю, что я до конца своих дней вспоминать буду это. Ну вот, а теперь вспоминаем наших братьев и сестер о здравии и упокоении, и о здравии рабов Божьих. Игумена Феофана, болящего протоиерея Василия, болящего протоиерея Александра, иеромонаха Александра, иеромонаха Иосафа, болящая Татьяна с чадами, Ирина с чадом, путешествующая Андрея с чадом, Ирины с чадом, болящая Дмитрия, болящего Александра, протоиерея Дмитрия, Анны, Марии с чадом, болящего Василия, Натальи, Вадима, Никиты, болящей Татьяны, болящей Веры с чадом, Анатолия, Анны, Екатерины с чадом, болящей Ольги, Валерия, болящего Анатолия, болящей Тамары с чадом, болящей Тамары, Виталия, Дионисия, болящей Тамары, болящей Зои. Как болящих-то как много. Где-то еще пять. Надежда, Екатерина, Георгия, Владимира, Владимира, Анны, Натальи, Ольги. О упокоении. Ну, а представлено архимандрита Даниила. Ну, а представлено Всеволода Чаплина. Вот, конечно, помянем и маршала Язова, раба Божия Дмитрия, отрока Арсения и Иерея Митрофана, новопрестольно Надежды Феодора, новопрестольно Ольги, Марины, Сергея, Владимира, Владимира, Антонина, Иоанна, Андрея, Александра, Александра, Николая, Николая, Леонида, 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 Параскевы, Симеона, Симеона, Надежды, Варвара, Агафьи, Никиты, Натальи, Анатолия. Вот надо было начинать с патриархов Сергия, Пимена, Алексея, Алексея, архимандрита Матфея, архимандрита Исаакия, архимандрита Георгия, архимандрита Петра Сьера, монаха Нектария, протоиерея Алексия. Кажется, еще... Нет, еще... Так сказать, Василия, 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 Валентина, Марии, Мария, Мария, Татьяна. Но время пока еще осталось. Слава Богу, тогда мы еще тогда сможем, чтобы прочитать еще, осмелись. А, вот вопрос принесла редактор. Продвижение, популяризация литературного наследия выдающихся русских писателей. Как нам донести до детей? В школах бы это можно читать, учить. Да, конечно, раб Божий Никита. Где купить книги этих писателей? Где эта выставка в Москве? Вы знаете, что мы все-таки, это давным-давно сказали, что мы все-таки живем в оккупации, оккупированной. Вот придешь в магазин, ну, кто там рекламирует русских писателей? Ну, редко-редко где-то мелькнет книга Белого или кого. Все-таки вот что-то завал всех этих вот Улисских, этих Быков, Рубиных, вот это все. Пусть они хай живые пасется, что называется, и это литература. Нисколько... Но почему в России мало русской литературы? Поэтому, конечно, это общая наша тревога, общая наша беда, печаль. Так что спрашивайте, говорите, пишите куда-то. Вообще, это вообще больной вопрос, но я в утешение могу сказать, что все-таки союз писателей жив, и очень хороший у него представитель союза писателей, и Иванов Николай Федорович, и очень хороший первый секретарь, тоже Иванов у нас, Ивановский, Ивановский союз, Геннадий Викторович Иванов, и союз жив, жив, вот недавно директор Дома Союза писателей Василий Дворцов отпраздновал 60-летие. И жив Союз, и жива провинциальная литература, я даже не могу ее назвать провинциальной. И издается журнал там, в Томске в начале века, издается в Тюмени, да везде прекрасное русское эхо в Самаре, Вятка в Вятке. Много хорошего, издает Благо в Самаре. Есть литература, есть писатели, есть вот молодое пополнение, которое группируется вокруг нашего журнала, ведущего, наш современник. Так что мы не пропадаем и не пропадем, что как раз и приводит неистовство наших врагов. Есть писатели, И это поколение, вот скажем, и Козлова, Сегина, Трапезникова, они живы-здоровы, там Переяслав, другие, есть они. А прекраснейшая наша поэзия, прекраснейшая наша Светлана Сырнева из Вятки моей родной, Диана Кан, прекрасная она, то из Самары, то из города, ну, не важно, в Самаре. И муж Евгений Семичев, замечательный поэт. Есть поэзия, есть поэты, есть прозаики. Ну, Бог на детство, не пропадем. Ну, вы знаете что, как я сказал одной женщине, говорю, ну что Елизавета Владимировна, она прошла и тюрьмы, и все, мир ее праху, дворянка такая, еще из Ставрополя. Я говорю, что вы не читаете, вот, не читаете Белова, Распутина, там, Абрама. Она говорит, миленький ты мой, ну есть же Евангелие, есть же Пушкин. И это очень правильно. Ну, неужели нечего читать? Неужели вы думаете, что вы полностью знаете Пушкина, можно его не читать? Да я, сколько вам можно стихов сказать, которые вы не знаете? Или вот я поругал вроде бы Блока, но Блок сам по себе потрясающий силы поэт, или ты помнишь, в нашей бухте сонной спала зеленая вода, когда клевательной колонной вошли военные суда. Или в густой траве пропадешь с головой, в низкий дом войдешь, не стучась, обнимет рукой, плетет косой, и статно скажет, здравствуй, князь. То есть, если я люблю поэта, так я могу цитировать. Или Тютчев, великий Тютчев. Мне все-таки кажется, что Пушкина сменил не Лермонтов, хотя это тоже велико пришла подпорка русской поэзии, но Тютчев, великий Тютчев. А разве вы прочитали всего Гончарова? Это три О. Обрыв, обыкновенная история, Обломов. Его вообще уже пора перечитывать. Милые друзья, которые жалуются на то, что нечего читать, это неправда. Пора уже перечитывать. Пора перечитывать, вы знаете, и перечитывание классики открывает новые ее страницы, грани, новое пространство. Новое пространство, и удивительно хорошо читать. Ведь современники всегда заблуждаются, всегда. Вот теперь, например, читают всякие Дина Рубина, а от них уже ничего не останется, это прах и разнесет их имена, ветер. А Пушкин, жив-здоров, тот же Гончаров, а неужели, вы, скажем, Чехова? А во времена Чехова был более знаменит кто? Потапенко. Чехова и знать не знали. А Артель был знаменит во времена. Или, например, очень был знаменит, да, что называется, кто угодно. А настоящая литература, она с годами сохраняется, поднимается из забвения. Вот что и надо перечитывать. И перечтение дает гораздо больше, нежели чтение нового. А когда начинает что-то хвалить, это начинает обрушивать на ваши эти головы новые имя. Да-да, ой, надо читать, ой, вот Рыбаков. Да, читайте все Рыбакова, читайте все Гроссмана. Ну что, а кто сейчас помнит Рыбакова? А какой был напор? Такой был напор, что его даже здорово в школьной программы занесли, понимаете? Вот. А как нам впаривать Солженицына? Извините, что это нехорошее жаргонное слово употребил, но как нам вдвигает Солженицына, например? Все это политика. Политика. А литература все-таки меньше политика. Литература все-таки дело для души. Все, спаси Господи. Режиссер говорит мне, что мы с вами отговорились. Ангелы-хранители всем, с Богом.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.